Теперь давайте я перейду к задачам. Я начну, конечно, с первой задачи, потому что она была про Гильберта. Должен сказать, что мы кое-чем таки были удивлены. Ну, я думаю, что это не из ваших уст, не с ваших авторучек, но больше половины людей любого возраста, которые брались за эту задачу, начинали со следующего, как говорится, презумпции, чего хотите, виновности или невиновности. Поскольку задача задана на конкурсе по истории, значит, ее главный герой – это историк. И, следовательно, если мы ищем какую-то связь между собой и Гильбертом, то она должна проходить через вашего учителя истории, через ученика. В общем, дальше оставалось только угадать, а что же такое в истории открыл Гильберт. Он, конечно, там ничего не открыл, потому что он не пытался совмещать профессии. Но вот, во всяком случае, о том, что Гильберт математик, это очевидно было, ну так, судя по текстам, примерно для десятой части участников. Это очевидно. Ну, кое-кто там догадывался и прочее, и прочее. Ну, а из тех 10%, которым это было очевидно, ну, вот интересно было, какие пути к победе, потому что там был пяток разных путей к победе, люди выбрали. Первое, по крайней мере, что я же помню первые работы, которые я проверял. Первая удача была самая простая. Я шахматист. Я изучаю много партий чемпионов мира. И, конечно, я изучил несколько партий Эммануила Ласкера. И я знаю, что он был учеником Гильберта, потому что он по образованию математик, занимался коммутативной алгеброй. Ну и, соответственно, я, как читатель Ласкера, являюсь, стал быть, наследником Гильберта, но вот в каком-то там всего-навсего втором поколении. Ну, третьем, как считаете. Вот прекрасный путь. К сожалению, все-таки удачливые шахматисты, они как-то обходятся без, как правило, посещения турниров Ломоносова. Ну и вот в итоге таких работ немного. Давайте следующий пример. Я именно по уровню массовости. Тут ключевой фигурой оказался не Эммануил Ласкер, а Джон фон Нойман. Или Янош фон Нойман, как его хотите. Это крестный, не только крестный отец, но и, соответственно, вот реальный отец современной информатики. Человек, который начиная еще в последние военные годы и в первые послевоенные, руководил постройкой первых достаточно прилично работающих электронных компьютеров. Но это ему в это время было, соответственно, 45 лет. А когда ему было 25 лет, то, соответственно, это было 1920-е годы, то он занимался квантовой механикой. Ну, от природы он великолепный математик, но в 20-е годы явно самая горячая зона была в квантовой механике, и он много сотрудничал с учениками Бора. Вот, пожалуй, с самим Бором уже нет. Бор был такой вот, скорее, дух Божий, нисходящий на апостолов. Но ученики были ой-ой-ой какие. Шрёдингер – сплошной волновик, Гайзенберг – сплошной частичник, соответственно, Паули – чудовищный критик, но сам, кажется, не совершивший ни одной ошибки, а какие гипотезы выдвигал. Ну, дальше, соответственно, Дирак, у которого главное умение в жизни, кажется, это было молчать. Как такой человек сумел стать одновременно другом Петра Леонидовича Капицы и Льва Давыдовича Ландау – это историческая загадка, я не берусь ее. Видимо, вот умеют люди молчанием покорять окружающих, если они при этом гении. Он был гением. Ну и так далее. Так вот, в этой команде Нойман работал с самым большим увлечением, и как он математиком себя чувствовал, то он не собирался с ними конкурировать, а его интересовал, если хотите, там, когнитивный или гносеологический вопрос. А вот все-таки ожидание Эйнштейна о том, что вероятностная модель квантовой механики, она это приближение от нашего убожества к реальности, которая абсолютно детерминистическая, вот это правда или нет? То есть, можно ли сказать, что без вероятностей в принципе нет, что они в природе вморожены, что ли, называется? И вот первая и главная теорема фон Ноймана, 28-й год, соответственно, 28-й, 29-й, это о том, что без вероятностей квантовой механики не быть. Вот так природа устроена, что вероятности не только имеют статистическое происхождение, но вот они в природе вещей. Вот. Как вы догадываетесь, значит, ему примерно 27-28 лет, перед этим он учился математике, разным ветвям математики. Так вот, по профилю своему первому научному профилю, он был у фон Неумана такой же, как у Колмогорова, такой же, как у Стоуна и многих других. Это называется функциональный анализ. Это то, что сделал Гильберт. Соответственно, а главная заслуга Гильберта, вот что он сделал в 900-е годы? Как он превратил, что значит превратил теорию функций в функциональный анализ? Ну, очень просто. Теория функций – это та наука, которая рассматривает каждую функцию отдельно. Если хотите, это прогулка по зоопарку. А вот вам млекопитающее яйцекладущее, а вот вам млекопитающее, соответственно, сумчатое, а вот вам млекопитающее плацентарное и так далее, а вот вам совсем уже не млекопитающее. Ну так вот, Гильберт и его коллеги, они первые успешно начали рассматривать, во-первых, совокупность всех возможных функций. Это значит векторное пространство, допустим, непрерывной функции на отрезке. Во-вторых, это не просто вектор. Ну, само определение этого векторного пространства непрерывной функции, оно сделано еще на уровне 1890 года. Но они начали вести в нем всю линейную алгебру. То есть, ага, если есть линейное пространство, значит, в нем линейные функционалы, в нем линейные операторы. У линейных операторов есть собственные векторы, которые они растягивают. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот получилось. Да, а дальше, например, это уже Колмогоров вмешался, что, понимаете, вот что такое львиная лапа ударяет, если хотите, по клавишам. Самые два интересных вопроса, которые ученики Гильберта пока даже и не обсуждают, это я цитирую письмо Колмогорова Александрову, таковы. Первое. А вот мы имеем дело с каким-то бесконечно мерным функциональным пространством. А где гарантия, что в нем есть базис? В конечном мерном пространстве базис всегда есть, но по определению. А в бесконечном мерном пространстве, понимаете, что такое базис? Базис – это такая система, конечная, бесконечная, счетная, несчетная и так далее, по которой любой другой вектор раскладывается в конечную линейную сумму. Вот счетная линейная сумма там с предельной сходимостью, она есть всегда. А вот конечная есть или не есть? Какой, казалось бы, вопрос, вот вроде бы по вкусу фон Неумана. Почти наверняка он за него брался, и ничего у него не вышло. Я сообщаю, что и когда вышло. 1976 год. Теорема Энфло. Энфло – это швейцарский математик, ну, понятное дело, по всей Европе, там циркулирующие и прочее. Приведен пример пространства, в котором базиса нет. Вполне нормальная вещь. Другой пример, еще более, если угодно, львиная лапка ударила. Мы имеем дело с очень многими функциональными пространствами. Их там уже там не то что, их бесконечное семейство и прочее. Ну так это уже разные геометрические фигуры, так пора их научиться различать. Вот даны у нас одно пространство непрерывных функций на отрезке, а другое пространство интегрируемых функций на отрезке. Они друг другу гомеоморфны или нет? Можно установить взаимно однозначное соответствие, которое непрерывно в обе стороны, или нельзя? А если нельзя, то чем их различить? Ну, вот, соответственно, вторая задача, которую поставил Колмогоров, ее решили ученики Колмогорова. Соответственно, я присутствовал на их защитах кандидатских. Да, придуманы алгебраические инварианты, там связанные группами гомологии и прочее. Вот, это относительно фон Неумана. И теперь третий вариант, который можно было бы считать первым. Ну, казалось бы, для человека, который знает, что Гильберт – это знаменитый математик, у произнесении слова «Гильберт» должны вспыхивать два слова – «проблемы Гильберта». Так вот, если я, естественно, прочитывая все эти работы, я неизбежно выискивал людей, которые хотя бы употребляют словосочетание «проблемы Гильберта». Ну, что я вам скажу, их было вот примерно столько, наверное, сколько у вас здесь в этой аудитории сидит. А число-то участников тысячи многие. Нет, ну не надо. Ну, в общем, короче, людей, которые сумели четко сформулировать хоть одну проблему Гильберта, не дай, ну, а там, не дай бог, еще сказать, кто ее решил, а среди решивших были, соответственно, и российские люди, и были люди, вот, так сказать, помоложе меня, например. Я имею в виду Юрия Владимировича Матиасевича хотя бы. Он меня моложе на 2 года. Ну, у него олимпиадные успехи были побольше. То есть он из первого набора Колмогоровского интерната. Вообще-то он питерский человек, хотя фамилия у него польская, но по этническому характеру я бы его назвал финном, даже скорее, чем немцем. Вот представьте себе, и даже не немец, а финн. Хотя, ну вот он сейчас заведует отделом логики в питерском отделении математического института. Вот его заслуга в том, что он дал, и при том отрицательное решение, одной из проблем Гильберта, такая. Допустим, мы умеем четко определить какое-то подмножество в натуральном ряду. Все четные числа, или все степени двойки, или все простые числа, или все факториалы. Ну, это я простые примеры применю. Ну, более сложные. Ну, каким-то конечным набором слов мы выделили некое явно бесконечное множество в этом натуральном ряду. Вопрос. Можем ли мы реализовать это множество как множество всех положительных значений какого-нибудь многочлена? Ну, многочлена, конечно, с целыми коэффициентами, но вот у него будут самые разные значения в разных точках, но вот можно ли придумать такой многочлен, который будет, все его положительные значения будут из этого нашего множества и больше ниоткуда? Вот такой еще одна из дерзких вопросов, которые задавал Гильберт. Вот, соответственно, Юрий Владимирович Матиасевич, он доказал, что нет, можно придумать, вернее, ответ такой же, да. То есть любое такое множество, оно является множеством положительных значений некоего многочлена. Правда, при этом довольно приличное число переменных и довольно приличная степень. Что значит слова «приличная»? Степень, ну, десятка вполне достаточно, вероятно, может хватить даже и пятерки. Меньше пятерки явно спускаться нельзя. А что касается числа переменных, то вот в оценке Матиасевича там было примерно 200 переменных. Сейчас так сжали, ну, я думаю, что до 50 точно сжали. Вот, вот, так сказать, какие возможности, вот три пути к победе по этой задаче. Еще четвертый, самый простой, он, естественно, оказался самым массовым. Надо просто пронащупать цепочку, ведущую от Гильберта, допустим, к автору того учебника математики, по которому вы учитесь. Ну, и в конечном счете, может быть, к вашему учителю. Ну, это, например, следующим образом. Вот, допустим, в младшей школе очень популярный, сегодня очень хороший учебник Наума Яковлевича Виленкина. Виленкин, он, конечно, не ученик Гильберта, но Виленкин, как почти все практически московские математики, учился у обоих наших столпов. Величайший открыватель – это Андрей Николаевич Колмогоров, и величайший пропагандист и организатор – это Павел Сергеевич Александров. А они оба сподобились хотя бы несколько раз слушать лекции Гильберта, ну, Колмогоров побольше, соответственно. Вот вам тоже через всего там 2-3 человека. Это к вопросу о том, насколько тесен мир, насколько плотно связано ученое сообщество. Так что какая-нибудь задача в этом роде будет, посмотрим, что будет. Теперь давайте я для контраста, я специально выбираю те задачи, которые оказались самыми трудными, но и самыми аппетитными. Я выберу так называемую задачу номер 9. Она про слона. И задача формулировалась так. Всем известно, так сказать, даже в школьных учебниках написано, что однажды по какому-то поводу багдадский халиф Харун ар-Рашид, тот, который герой «Тысячи одной ночи», при нем она составлялась, он подарил Карлу Великому слона. Само по себе это вообще великое достижение, потому что этого слона надо было на корабле провести от какого-нибудь сирийского порта до устья Роны, до Марселя, по Роне подняться, ну, может быть, уже на какой-нибудь плоскодонной, но тоже очень вместительной барке наверх, Дальше там еще перегрузка, и финальная часть пути просто пройдена была пешком. И этого слона, которого вот некоторые товарищи даже ухитряются помнить, как его звали, говорят Абуль Аббас, это я не проверял, но так или иначе его привезли в одну из карловых столиц, в Ахен, где он примерно лет 10 после этого прожил, значит, ухаживали за ним неплохо, от морозов защищали, и известно, что его, в частности, временами вином подпаивали. Слоны по этой части имеют слабость. Ну, а многие, кстати, лошади имеют слабость к пиву, это экспериментальный факт. Про хищников это говорить как раз нельзя, а многие травоядные, ну, брожёное зерно едят. Вот. Так вот, задача была объяснить, как мог стопроцентный мусульманский владыка, по сути дела, таким живым орденом награждать стопроцентного христианского владыку. За что? И главное, мы же точно знаем, и об этом песня о Роланде сложена, что Карл Великий много воевал с мусульманами. Так как же это они ухитрились с Гароном ар-Рашидом, ну, по сути, приятельские отношения иметь? Вот, как ни странно, здесь трудность была ровно одна – поверить в то, что если на уровне 800 года новой эры Европа никакого политического единства собой не представляла, даже гигантская империя Карла Великого, но она занимала, ну, максимум треть так более-менее густонаселенных католических территорий. Так то же самое верно в большей мере для исламского мира. Гарун ар-Рашид вовсе не был владыкой всех мусульман на земле. Он хозяйничает в Багдаде. Это значит, что в его хозяйство входит Ирак, Иран, Сирия, Палестина, ну, пожалуй, Закавказье, большая часть Средней Азии. Но, например, Северная Африка не входит, там другие правители. Даже Египет не входит. Дальше Испания, ну, она тогда на 4/5 была исламская, Испания вовсе не входит. А Карл Великий, опять-таки, как очевидно из песни о Роланде, он ходил воевать с мусульманами в основном в Испанию. Так вот, в Испании в это время правило, не то, что другие правители были там, но там была другая династия, вот та первая династия халифов Омейядов, а Гарун ар-Рашид принадлежал ко второй династии халифов Аббасидов, и между ними была лютая кровная месть, потому что в процессе революции 750 года, когда аббасиды свергли Омейядов, они же постарались их всех перебить, включая малых детей, стариков и прочего. Ну, всех никогда не перебьешь, поэтому один-два особо ловких омейяда сумели сбежать. Бежали они как можно дальше. Соответственно, один из них добежал до Испании, но она тогда называлась Билат-аль-Вандалуз, страна вандалов. Слово «Андалузия» с тех пор действует. Вот он там приземлился, и местные его охотно избрали своим правителем, вот просто потому, что они не желали подчиняться этому какому-то черт знает где сидящему далекому халифу, который на них, в общем, внимания не обращает, только считает их своими подданными. То есть это было такое самоутверждение из испанских мусульман, которые, ну, правящий слой там, конечно, арабы, большая часть их поголовья – это мавры, то есть пришельцы из Северной Африки. Ну, в общем, они там устроили свой устойчивый эмират, который временами поднимался до уровня халифата и всегда имел самые дурные отношения с багдадским халифатом. А еще один центр, который я только мельком упомянул, это, конечно, Египет. Там был третий мощный эмират, который временами поднимался до халифата. Поэтому, например, в 1000 году в исламском мире было три разных халифа, друг друга ненавидящие. Один омейяд в Испании, один аббасид, естественно, в Багдаде, и один фатимид в Египте. А что такое фатимиды? Это еще одна ветвь, которая возводит себя не к... в общем, все эти ветви, они возводят себя или к зятьям пророка Мухаммеда, или к его там дядям, братьев у него не было, давших потомство. Вот если Омейяды – это от его зятя Османа, соответственно, дважды зятя. Видимо, он очень понравился Мухаммеду, тот последовательно двух своих дочерей за него выдавал замуж. Ну, кажется, с хорошим человеком был, с хорошим характером был человек, поэтому погиб насильственной смертью. Это почти не, вот почти как с, соответственно, Улугбеком в Самарканде. Другие аббасиды, это потомки Аббаса, это дядя Мухаммеда, и фатимиды, тут уж совсем хорошо сказали, фатимиды, они вообще названы не в честь зятя, а просто в честь дочери. Фатима – это старшая дочь Мухаммеда, он ее выдал за Али, самого выдающегося бойца среди своих воинов, но человека с абсолютно нулевым политическим смыслом, он все умел, что умел решать, то мечом, а больше ничем. Ну, так или иначе, у него оказалась самая многодетная семья, и, соответственно, вот вам три династии мусульман.